эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии новый министр иностранных дел и новый министр экономики. В Тбилиси повышаются тарифы на электроэнергию. Кишинев ответил санкциями на визит юго-осетинских дипломатов в Приднестровье. В самопровозглашенной республике Абхазия появилась новая политическая партия с амбициями. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент США встретился с королем Саудовской Аравии. Тысячи нелегальных мигрантов прибыли из Венгрии в Австрию. Новое нападение в Таджикистане, убитый и раненый. В Вашингтоне, в Белом доме, прошли переговоры президента США Барака Обамы и короля Саудовской Аравии, короля Салмана, во время которых президент заверил короля, что соглашение между шестью странами и Ираном поможет предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана. После завершения встречи министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр заявил о том, что Эр-Рияд верит в то, что осуществление соглашения положительно отразится на стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. По словам министра, президент Обама подтвердил, что соглашение не позволит Ирану создать ядерное оружие, что соглашением предусматривается система инспекции всех ядерных объектов Ирана и возобновление санкций в случае невыполнения Тегераном его положений. Президент США, в свою очередь, получил заверение от короля Саудовской Аравии в том, что саудовцы обеспечат неограниченный доступ в Йемен гуманитарных организаций. Белый дом критиковал правозащитными организациями за безоговорочную поддержку воздушной кампании, которую ведет в Йемене международная коалиция во главе Саудовской Аравии против сил хуситов, поддерживаемых Ираном. Жертвами воздушных ударов стало немало мирных жителей. Морская блокада страны спровоцировала острый дефицит товаров первой необходимости и медикаментов. Около 450 нелегальных мигрантов прибыли в субботу на железнодорожный вокзал Мюнхена из Австрии. По информации австрийской полиции, они будут направлены в ближайший миграционный центр. Как сообщает агентство Reuters, в течение сегодняшнего дня в Германию из Венгрии через Австрию ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня утром более 4 тысяч мигрантов прибыли в Австрию из Венгрии. В пятницу венгерские власти предоставили автобусы беженцам, которые последние дни находились на территории Венгрии. Это произошло после того, как между Австрией, Германией и Венгрией была достигнута договоренность позволить беженцам пересечь венгерскую границу и отправиться дальше на запад. Ранее Будапешт отказывался пропускать их через свою границу, настаивая на том, что в соответствии с правилами ЕС они обязаны зарегистрироваться. С начала этого года более 140 тысяч мигрантов прибыли в Венгрию через территорию Сербии. Будапешт начал строить стену высотой в 3,5 метра вдоль границы с Сербией в попытке остановить наплыв мигрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
У въезда в Душанбе в субботу совершено новое вооруженное нападение. Как сообщает таджикская служба «Радио Свобода», ссылаясь на свой источник, обстреляв пост ГАИ, неизвестные вооруженные люди уехали на машине в город Вахдад. Их преследуют подразделения силовых структур. ТАСС, ссылаясь на источник в МВД Таджикистана, сообщает, что один сотрудник милиции убит, еще несколько ранены. Пока нет данных о том, имеют ли какое-то отношение нападавшие к сторонникам бывшего заместителя министра обороны генерала Абдул-Халима Назар-Зода, которые, как предполагают власти, в пятницу напали на военные блокпосты в Душанбе и Вахдате. Были убиты 9 милиционеров, еще 6 ранены. По данным «Радио Свобода», в результате операции против группировки Назар-Зода в Рамейском ущелье убиты 13 его сторонников, еще 32 задержаны. Властям сдался брат генерала Мерхазаед Назаров. Изъято большое количество оружия и боеприпасов. Сам генерал и еще 7 или 8 его сторонников окружены им им предъявлен ультиматум с требованием сдаться. В пятницу, через несколько часов после нападения, президент Эмомали Рахмон уволил Назарзада с государственного поста, обвинив его в совершении преступления. Из соображения безопасности в пятницу в Душанбе было закрыто американское посольство. Согласно газете «Нью-Йорк Таймс», увеличение числа российских советников в Сирии и другие признаки расширения российского присутствия в стране вызывают в Белом доме обеспокоенность возможностью более активной поддержки России правительства Башара Асада. Газета цитирует непоименованных представителей администрации Барака Обамы, которые сообщали о том, что Россия доставила на военно-воздушную базу на западе Сирии сборные жилые дома, в которых могут быть размещены сотни людей и портативный авиадиспетчерский пункт. Она запросила право на использование воздушного пространства соседних Сирии государств для полета транспортных самолетов. Это, по словам собеседников New York Times, позволит России дислоцировать в Сирии до 1000 военнослужащих, либо использовать базу как перевалочный пункт для доставки вооружений и оборудования для сирийской армии. Усиление поддержки правительства Башара Асада со стороны Москвы может затруднить осуществление мирного плана, поддерживаемого США, условием которого является отставка Асада. Потенциальное участие российских летчиков в нанесении ударов по позициям группировки «Исламское государство» может создать проблемы, если объектами воздушных атак станут оппозиционные сирийским властям группы, поддерживаемые США. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил в Центр избирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сегодня сообщается на сайте ЦИК Белоруссии. Ранее документы в ЦИК предоставили Татьяна Короткевич, Сергей Гайдукевич и Николай Улахович.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. С 1 сентября МИД Грузии возглавил Георгий Квирикашвили. Бывший министр экономики и устойчивого развития сохранит за собой пост вице-премьера. Кадровые перестановки премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил желанием сделать работу правительства еще более эффективной. И если от нового министра экономики Дмитрия Кумсишвили никто не ждет резких жестов или заявлений, то первые же слова Квирикашвили в ранге главы внешнеполитического ведомства оказались скандальными. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Поблагодарив премьер-министра Ираклия Гарибашвили за высокое доверие, Георгий Квирикашвили уже в ранге главы внешнеполитического ведомства Грузии заверил общество, что прозападный курс страны еще больше усилится, что прекрасные дипломатические отношения с Западом станут теснее и на экономическом направлении. Однако Квирикашвили решил отметить, что кроме Запада в мире есть и другие стороны.
Кроме западного направления существуют и отношения с Востоком. Новые события происходят на евразийском континенте. И мы постараемся, чтобы произошла максимальная трансформация всех этих событий на пользу Грузии, как с политической, так и с экономической стороны.
Вероятно, Квирикашвили полагал, что он может с той же легкостью говорить о внешнеполитическом курсе страны, как о курсе лари. В результате первое же его заявление в ранге министра стало скандальным. Особенно неудачным было использование слова «евразийский». Оно в Грузии почти утеряло географический смысл, превратившись в политический термин. Оппоненты власти сразу расценили заявление как еще одно доказательство пророссийского курса грузинской мечты. Многие вспомнили, что в отличие от предшественницы Тамары Беручашвили, Квирикашвили лично знаком с основателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Соответственно, как говорят оппозиционеры, последнему будет удобнее проводить прокремлевский курс через своего человека. Представители нацдвижения выражают недоумение назначением на такой пост человека, который не справился с проблемами экономики. Еще один оппозиционер, бывший национал-депутат Гога Хачидзе, пытаясь найти положительные характеристики, которые позволили Квирикашвили стать главой МИДа, иронично предположил:
«Наверное, он хорошо знает английский».
«Не надо так утрировать», – призывает политолог Хатуна Лагазидзе. Она считает вполне уместным упоминание новым министром Евразии с учетом Китая и потепления отношений Запада с Ираном. Естественно, для безопасности Грузии Запад безальтернативный партнер, и об этом сказал Квирикашвили. Но для того, чтобы Грузия для Запада не была привлекательной лишь с политической точки зрения, она должна стать проводником больших финансово-экономических потоков с востока на запад. В этом направлении МИД Грузии был неактивен. Вся тяжесть ложилась на Министерство экономики, которое возглавлял Квирикашвили. Так что я думаю, что его назначение в МИД принесет много положительных новшеств в направлении диверсификации внешнеэкономических отношений. Мнение Лагозидзе не разделяет директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Он склоняется к мнению, что премьер-министр Иракли Гарибашвили и бывший министр Тамар Беручашвили не сошлись характерами по вопросу отношений с Россией.
Заявления премьер-министра были расплывчатыми, например, по факту перенесения российскими пограничниками разделительной линии вглубь территории Грузии, а заявления МИД более жесткими и четкими. Я думаю, что все-таки позиция по России стала причиной, из-за чего Беручашвили освободили с должности.
Между тем, премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня поблагодарил Беручашвили за проделанную работу. При этом сам он не стал говорить о ее будущей карьере, предоставив новому министру Квирикашвили решить, где продолжить служить Беручашвили. Бывший министр иностранных дел запомнилась своим противоречивым поведением. В ноябре прошлого года, будучи замминистра иностранных дел, Тамар Беручашвили вслед за своей руководительницей Майей Панджикидзе подала в отставку, заявив, что прозападный курс Грузии в опасности. Но спустя несколько часов изменила свое решение и согласилась стать министром. Свое поведение она объяснила эмоциональной солидарностью и недоразумением. Считает ли она свою сегодняшнюю отставку недоразумением, общественности узнать не удалось. Бывший министр на публике не появлялась. В кратком телефонном комментарии телеканалу «Имери» Беручашвили заявила, что ничего драматичного не произошло, и надо на это смотреть с трезвыми глазами. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
3 сентября для тбилисцев цена за 1 киловатт потребляемой электроэнергии повышается в среднем на 31%. Такое решение приняла регулирующая комиссия по энергетике. Заседание комиссии проходило на фоне шумной акции протеста, организованной внепарламентской оппозицией. Эксперты, между тем, считают повышение тарифов оправданным, так как электроснабжение Тбилиси на 60% обеспечивается импортируемой энергией, которая дорожает из-за девальвации лари. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Свою заявку в регулирующую комиссию о повышении тарифа оператор Теласи подал 23 июля. Компания обосновала свое прошение девальвацией национальной валюты. Из-за падения курса закупочные цены в лари выросли в среднем на 35%. На рассмотрение заявки, согласно закону, отведено 150 дней, однако комиссия уложилась в гораздо более сжатые сроки. Заключение регулятора было опубликовано в полдень. С сегодняшнего дня электроэнергия для тбилисцев подорожает в среднем на 4 тетри за киловатт. В столице действуют дифференцированные тарифы, которые зависят от объема потребления. Теперь потребители, израсходовавшие за месяц до 100 киловатт, будут платить 13 тетри вместо 9,5. За объем от 101 кВт до 300 кВт включительно 17 тетри вместо прежних 12,5. От 301 кВт и выше 21,5 тетри вместо 17,5 тетри за кВт. Председатель комиссии Ирина Миларава объяснила, чем руководствовался регулятор, принимая свое решение.
Рост тарифов был неизбежным, так как закупочная цена на электроэнергию в лари с июля выросла на 5,5 тетри. Это нашло отражение в тарифе компании, так как в противном случае компания была бы лишена возможности закупать электроэнергию в зимний период. Новый тариф вступил в силу сразу же после публикации на сайте регулирующей комиссии.
Заявила Милорава. Бурной реакции на изменение тарифов от парламентской оппозиции не последовало. Зато ситуацией решили воспользоваться представители непарламентских партий. В частности, лидер Картули Даси Джонди Багатури, пришедший сегодня на акцию протеста перед офисом регулирующей комиссии, пригрозил высокопоставленным ворам массовыми акциями протеста.
Никаких экономических или социальных оснований для повышения тарифа не существует. Комиссия считает рост цен на газ, на котором работают ТЭЦ, достаточным основанием для роста тарифа. Но это не так. Грузия потребляет около 2 миллиардов кубометров газа в год, из которых половина является бесплатной, так как взимается в качестве платы за транзит. В этих условиях было реально сохранить прежние цены на электроэнергию, но из-за алчности высокопоставленных чиновников они предпочитают продавать бесплатный газ частным компаниям.
Возмущался Богатуря перед парой десяткой протестующих. Энергетики, однако, с доводами политика не согласны. Эксперт Андрей Агвидиани говорит, что рост тарифов за электроэнергию был обоснован и подтверждает это соответствующими цифрами.
Тбилиси потребляет около 3 миллиардов киловатт-часов в год. Из них 60% энергии приходится на импорт и работающий на импортном газе ТЭЦ. Газ закупается на доллары. Цена была и остается 146 долларов за 1000 кубометров газа. Девальвация лари повысила цену в лари с 250 до 350 лари за 1000 кубометров. И это привело к росту цены на электроэнергию на 5,6 тетри за киловатт. Регулирующая комиссия вывела усредненный показатель всех трех компонентов цены, и это нашло свое отражение в тарифах, которые я считаю вполне адекватными. Все доводы оппозиции считаю несостоятельными и лишенными логики.
Убежден эксперт. Между тем власти повторили свое обещание субсидировать повышение тарифов для малоимущих. Об этом сегодня заявил новый министр экономики Дмитрий Кумсишвили. На эти цели с бюджета планируется выделять дополнительные 15 миллионов лари в год. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 1 по 3 сентября в североосетинском городе Беслан проходили траурные мероприятия, посвященные 11-й годовщине теракта в школе номер 1 1 сентября 2004 года. В результате той чудовищной трагедии погибли 336 человек, 186 из них дети. Наш корреспондент Жанна Тарханова побывала в Беслане.
Вот уже 11-й год во дворе Бесланской школы номер 1 в 8 часов утра проводится вахта памяти. Он начинается с удара колокола, установленного в школьном дворе. В 2004 году в 9 часов 15 минут прозвенел школьный звонок. Именно в это время террористы захватили здание школы и взяли в заложники 1200 детей и взрослых. Заложников удерживали в спортзале. Именно здесь во время штурма 3 сентября были самые большие человеческие жертвы. Сегодня в разрушенный спортзал непрерывным потоком шли люди и несли цветы к фотографиям погибших. Здесь же, где оставляют детские игрушки и бутылки с водой, все то, чего не хватало заложникам в те трагические дни. Атмосфера во дворе школы траурная. Людям в Беслане не стало легче и на 11-ю годовщину теракта. Печальную музыку то и дело прерывает женский плач. Сегодня в Беслане побывал временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Тамерлан Агузаров, который вел судебный процесс по делу одного из террористов, участвовавших в захвате бесланской школы Нурпаши Кулаева, осужденного на пожизненное заключение. Чтобы почтить память погибших, в Беслан прилетел министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. На траурные мероприятия впервые не явился экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, проживающий в Беслане. Председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева сказала сегодня журналистам, что прошло 11 лет с теракта в школе номер Беслан, и все эти 11 лет, цитирую, «торжество безответственности, непрофессионализма и безнаказанности».
11 лет показали стойкость нашего народа, стойкость наших людей, переживших теракт, которые столько выжили, промучились в этих нечеловеческих условиях. 11 лет показали мужество и силу тех женщин и мужчин, которые смогли это пережить, смогли предотвратить войну, которая в тот момент назревала войну, ну так скажем, с теми людьми, с нашими соседями, выходцы из той республики, которые пришли и творили здесь преступления. Я не хочу говорить о всех людях, наших соседей, но так получилось, что большая часть террористов была из тех республик, и мы, женщины, мы, пострадавшие тела, женщины и мужчины, смогли предотвратить ту войну, которая могла начаться.
Сусана Дудиева рассказала, что из 8 пунктов, поданной в Страсбургский суд по правам человека жалобы, потерпевших суд принял к рассмотрению 2 статьи. Вторую – право на жизнь и 13-ю – право на эффективную защиту.
Наши дети, наши люди, которые погибли, и те, которые остались живы, которые получили ранения, которые получили психологическую травму, психическую травму, они все имели право на жизнь, и это право закреплено нашей Конституцией. И исполнение Конституции – это основная обязанность и гарантия тех, кто руководит государством и руководит республикой. Статья 13 – право на эффективную защиту, эффективную правовую защиту – это статья, в которой сконцентрированы все наши вопросы. Статья, которая предусматривает рассмотрение всех аспектов этого дела, и мы считаем, что то, что Страсбургский суд оставил приемлемыми именно только эти две статьи, мы считаем это достаточно, считаем это победой, потому что они в этих статьях сосредоточены все наши вопросы.
По мнению члена комитета матери Беслана и адвоката Таймураза Чиджемова, обращение потерпевших в Страсбургский суд по правам человека – это попытка ответить на вопросы, возможно ли было предотвратить теракт и минимизировать потери. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера в Сухуми прошел учредительный съезд политической партии «Айнар». В мероприятии приняли участие около 150 человек. Основной целью в программе партии прописано создание, цитирую, «социально ориентированного экологичного государства, функционирующего в полном соответствии с принципами устойчивого развития на базе исконно абхазских ценностей и традиций». Конец цитаты. Новая партия «Айнар» имеет амбиции ни много ни мало стать связующим звеном в истеблишменте и совершить абхазское чудо. На съезде Айнара побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В повестке дня съезда было учредить политическую партию Айнар, избрать председателя и политсовет партии. С основным программным докладом выступил член Айнара Баталкация. Он назвал формат мероприятия семейным и рассказал о структуре партии.
Структура нашей партии, она будет состоять следующим образом. Это будет председатель, затем будет избран политсовет, куда будут входить, по нашему мнению, 5 человек. Возраст этих людей, как вы сами можете, до 40 лет. Но это не значит, что все решения будут приниматься только этими людьми. По нашей задумке нужен будет актив, или как мы называем, совет партии, который будет более широким и будет включать в себя обязательно представителей старшего поколения. Те люди, которые всегда смогут нам помочь советом, стать рядом, к кому мы можем обратиться за какой-либо помощью.
Нашему политическому истеблишменту, по мнению Баталакация, не хватает связующего звена, которым и может стать политическая партия Айнар, а ее члены хотят внести свой вклад в обсуждение судьбоносных и актуальных тем. О том, что его волнует больше всего, он сказал так.
К сожалению, система, в том числе административное управление и политическое устройство, оно устроено следующим образом. То есть она не позволяет быстро и эффективно принимать решения. Здесь не виноват один чиновник или один человек. Здесь виновата система. Для многих это что-то далекое, да, ну, непонятно, что это такое система, как она работает, как она изнутри, или как нужно ее менять. Элементарный пример, то есть если вы возьмете, например, сейчас вот любую отрасль возьмите, да, для того, чтобы быстро, эффективно помочь человеку, при этом не нарушить какой-то закон, сделать невозможно, понимаете? То есть старая система, которая даже функционирует уже не так, как при Советском Союзе, которым мы, да, во многом иногда оглядываемся и приводим примеры, она уже даже функционирует не так, как тогда. То есть ее обрывки функционируют, но, к сожалению, они нуждаются в модернизации.
Видимо, и сам Баталкация не понимает, что такое система и как ее нужно менять, потому что он в своем выступлении не сказал об этом ни слова. Он только констатировал факт, что ни у одной политической силы в Абхазии сегодня нет такого ресурса, чтобы прийти во власть, всех устроить и чтобы машина заработала. Поэтому они вынуждены будут сесть вместе со всеми и принять одно неоспоримое решение. Он коснулся и имиджа Айнара, который сложился в обществе.
Очень часто нас почему-то, иногда даже смешно это вспоминать, не то чтобы обзывали, но клеили ярлыки. Националисты, радикалы, русофобы, да что только нам про нас не говорили. Почему, когда мы вслух озвучиваем какие-то риски, то для кого-то это становится поводом для того, чтобы нас обозвать. Почему каждая политическая площадка считает своей обязанностью заявить о том, что мы чуть не настроены против Российской Федерации или что-то еще. Мы глубоко убеждены, что никаких русофобских настроений или отрицательную сторону Российской Федерации здесь априори существовать не может вообще в нашей стране. Потому что все люди, ее населяющие, понимают свою общность с этой цивилизацией, они понимают общность с историей, понимают общность нашего единого будущего.
На съезде выступили также экономист Эсма Барциц и Тенгиз Джопуа. Они рассказали о программе партии, которая состоит в основном из деклараций и пожеланий совершить абхазское чудо. К сожалению, никакой конкретики и никаких способов совершить это чудо партийцы не предложили. Председателем партии был избран Тенгиз Джопуа. Политсовет партии Айнар вошли Батал Каце, Тенгиз Джопуа, Адгурла Гвилава, Дмитрий Габилия и Беслан Барциц. В ближайшее время эта шестерка изберет высший совет партии, в который войдут 30 или 40 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Несколько месяцев назад вокруг подписания договора о сотрудничестве и интеграции Южной Осетии с Российской Федерацией в самопровозглашенной республике началась настоящая вакханалия. Интриги, информационные сливы, попытки скрыть тексты проектов будущего договора, обвинения в антироссийскости и преследования непокорных – все это привело в недоумение даже видавших виды журналистов и политологов. 1 сентября политическая партия «Справедливость. Труд. Развитие», лидером которой является Хох Гаглойты, сделала заявление о подписании дополнительных соглашений к договору. Местные эксперты предсказывают начало нового витка внутриполитической борьбы. Продолжит тему Ирина Келихсаева.
Партия «Справедливость. Труд. Развитие» обнародовала заявление на одном из осетинских интернет-ресурсов. Руководство политической организации публично обратилось к югоостинским структурам, ответственным за разработку и подписание дополнительных соглашений, к ратифицированному 13 июля договору о сотрудничестве и интеграции с Россией, с вопросом, цитата, «Будут ли обнародованы эти проекты на стадии разработки, либо они будут явлены народу лишь после их подписания?» Политический обозреватель Юрий Вазагов говорит, что беспокойство партии «Справедливость. Труд. Развитие» вызывает недоумение.
Отчет полугодия, который отводится на заключение доп. Соглашений, начинается с момента обмена ратификационными грамотами. Этот период должен закончиться где-то в начале 2016 года. То есть времени все же остается на разработку этих самых соглашений и на их подписание. Причем, в общем-то, насколько мне известно, по многим направлениям уже ведется активная работа. Есть какие-то предварительные наметки, какие-то контуры. Ну, конечно, по конкретном готовом продукте пока говорить не приходится. Но это, я думаю, попытка опять устроить внутриполитическое шоу как вокруг договора, когда вместо того, чтобы детально и профессионально обсудить все пункты и все направления и выработать текст достаточно объемный, детальный и, главное, реализуемый в наших условиях, вместо того мы получили какое-то дикое шоу, когда политические силы начали сводить друг с другом счеты.
По мнению Вазагова, дополнительные соглашения будут подписаны уже в рамках принятого договора с Россией, поэтому уже не столь важно, будут опубликованы тексты этих проектов или нет. Там наверняка могут быть разделы, касающиеся военных секретов. По всем остальным направлениям это будут публичные документы, которые будут размещены как на сайте российского МИДа, так и югоостинского. Сами проекты, по словам Вазагова, естественно, будут обсуждаться на уровне соответствующих ведомств, а практика подписания межведомственных соглашений не предусматривает обнародование их рабочих вариантов. С тем, что одна из политических сил слишком рано обратила внимание на будущие события, согласен с экспертом и лидер Народной партии Александр Плиев. В разговоре со мной по телефону Плиев заметил, что пока рано кричать «караул» или «шашки наголо», так как работа в межведомственных рабочих группах только началась. Однако лидер Народной партии считает, что, цитата, «прежде чем доп. Соглашения будут подписаны, они должны быть обнародованы, чтобы народ их знал», конец цитаты. Один из моих сегодняшних собеседников, не пожелавший представиться, уверен, что заявление партии «Справедливость. Труд. Развитие» далеко не фальстарт, а звоночек, сигнал готовности к новым новому витку борьбы всех клановых и политических сил, устроивших информационную войну вокруг договора с Россией. Для тех, кто внимательно следил за почти детективной историей с подписанием самого текста договора, заявление одной из югоостинских партий означает, что разработка и будущее подписание дополнительных соглашений может происходить в не менее эмоциональной обстановке, говорит источник. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
С Россией будет продолжена максимально прагматичная, хотя последовательная и бескомпромиссная политика. Об этом заявил журналистам по завершении амбассадориала грузинский министр иностранных дел, вице-премьер Георгий Квирикашвили. По его словам, в отношении России у нас бесспорно нет иного выбора, кроме того прагматичного подхода, который есть у властей страны. В отношении России следует сохранить оба формата. Один женевский формат, который будет ведущим для политического диалога, и нашей главной целью должно быть получение от российской стороны гарантии неприменения силы. Также обеспечение выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Хотя, с другой стороны, также очень важно, чтобы продолжился диалог в формате Абашидзе-Караси. Важны те экономические и гуманитарные вопросы, которые обсуждаются в рамках этого неформального диалога. Поэтому мы продолжим в отношении России максимально прагматичную, хотя последовательную и бескомпромиссную политику, заявил Квирикашвили. Единое национальное движение примет участие в промежуточных парламентских выборах, как и в выборах в органы местного самоуправления. Партия накануне 4 сентября прошла соответствующую регистрацию в ЦИК. В промежуточных выборах в местные органы самоуправления ЕНДМ примет участие в блоке с христианско-консервативной партией, в промежуточных парламентах самостоятельно. Ранее было заявлено, что ЕНД присоединяется к бойкоту 11 внепарламентских партий и не собирается участвовать в промежуточных выборах. Промежуточные выборы в парламент и местные органы самоуправления назначены на 31 октября. Парламентские промежуточные выборы пройдут в Сагереджойском и Мартвильском избирательных областях, местные в Дманиском, Ванском, Хопском, Сагереджойском местных избирательных областях, сообщает портал «Грузия онлайн». На должность вице-мэра Тбилиси муниципальное собрание утвердило Лашу Абашидзе. Как заявили в ходе заседания члены муниципального собрания от национального движения, у тбилисской мэрии нет своего видения и стратегии касательно того, как должен развиваться город, каковы приоритеты для Тбилиси, как должен расходоваться бюджет и так далее.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Посольство Грузии в Анкаре направило в четверг ноту протеста в МИД Турции. Возмущение грузинской стороны вызвал визит турецкой делегации в неподконтрольную официальному Тбилиси Абхазию. На днях в Сухуми прибыли представители турецкой провинции Каджаэли во главе с губернатором Ибрагимом Караасманоглу. Гости провели ряд встреч с представителями властей самопровозглашенной республики. В самой Анкаре, между тем, поспешили отмежеваться от этого визита. Что это было? Самодеятельность на местах или сознательный риск правящей партии Турции? Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Визит делегации из Турции в неподконтрольную грузинским властям Абхазию заставил понервничать представителей официального Тбилиси. Возмущение не ограничилось лишь вручением ноты протеста турецкому МИДу. Посол Грузии в Турции Ираклий Коплатадзе, который сейчас находится на родине в связи с проходящим в Тбилиси амбассадориалом, провел беседу со своим коллегой, главой турецкого диппредставительства в Грузии. В полдень грузинский дипломат сделал заявление для прессы по итогам своего общения с представителями турецкого МИДа.
Турция на правительственном уровне однозначно признает территориальную целостность Грузии. Однако напомню вам, что сейчас в Турции временное правительство. Страна готовится к парламентским выборам, которые состоятся уже через 2 месяца. Позиция турецкой стороны такова. Этим периодом, по их мнению, могли воспользоваться некоторые представители муниципалитетов и администраций, где проживают многочисленные абхазские диаспоры. В рамках предвыборной кампании, чтобы заручиться голосами местных абхазов, они и устроили этот тур. Они прибыли в Сочи, затем оттуда они перебрались в Абхазию.
Рассказал Коплатадзе. Однако представителям грузинского руководства подобные разъяснения показались недостаточными и не совсем убедительными. Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили уже после выступления грузинского посла заявил, что ждет конкретного ответа от турецкой стороны.
Это абсолютно неприемлемо. Такого рода визиты, тем более, когда в группе посетителей есть официальные лица, пусть даже они приезжают в неофициальном статусе, для нас недопустимы. Это противоречит нашему закону об оккупированных территориях. Тем более, что Турция наш друг и партнер. Знают, что МИД Грузии работает над этим вопросом, а потому мы ждем от Турции конкретного ответа.
Подчеркнул Закаришвили. То, что Закаришвили вспомнил о законе об оккупированных территориях, который запрещает въезд в Абхазию и Южную Осетию со стороны российско-грузинской границы, весьма примечательно, ведь именно он выступает за либерализацию этого закона, за что часто подвергается критике в Грузии. Озабоченность министра, впрочем, имеет под собой серьезные основания. Официальные лица Турции ранее Абхазию не посещали и не встречались с абхазскими лидерами. Впрочем, и драматизировать ситуацию не стоит. Этот визит ни в коем случае нельзя расценивать как политическую поддержку со стороны Турции неподконтрольному грузинскому властям региону, полагает конфликтолог, директор НПО Институт многовекторной дипломатии Грузии Леван Герадзе. Он вполне допускает, что на фоне предвыборной гонки власти Турции действительно упустили из виду этот визит, и он, скорее всего, является плодом самодеятельности региональных чиновников. Но даже в таком случае власти Грузии не должны оставлять этот визит без внимания, считает конфликтолог.
Это предвыборный период в Турции, во время которого представители правящей партии, имея, скажем так, незавидные позиции, стараются заручиться поддержкой многочисленной абхазо-черкесской диаспоры. Даже на встрече было отмечено, что в провинции Коджаэли проживают около 30 тысяч абхазов. Грузинская сторона не должна закрывать на это глаза, и она реагирует. Однако я уверен, что подобные события не входят также в интересы и Турции. Наши страны связывают прочные партнерские отношения. В то же время нужно признать, что определенные интересы со стороны Анкары в отношении Абхазии существовали всегда и будут существовать и впредь, исходя из того, что абхазо-черкесская, в том числе абхазская диаспора, в Турции довольно многочисленна, значительно, и она имеет там влияние.
Говорит Герадзе. Однако нельзя исключать и то, что в правящей партии справедливости и развития, членом которой является губернатор провинции Коджаэли Ибрагим Караусман-Углу, сознательно пошли на риск дипломатического скандала ради дивидендов на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Турции 1 ноября. На них ПСР, потерявшая большинство в парламенте на июньских выборах в этом году, попытается отыграть свой провал. Для этого ей остро необходимы голоса представителей этнических меньшинств Турции, ведь, как говорят турецкие эксперты, именно их смогла перетянуть на свою сторону Демократическая партия народов, преодолевшая в июне 10-процентный барьер и получившая 80 мест в законодательном органе. Это привело к политическому кризису, из которого правящая партия и пытается выбраться, пользуясь всеми доступными средствами. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Молдавии запретили въезд в страну сроком на 10 лет главе МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Казбулату Цхавребову, а также депутату Юго-Осетинского парламента Игорю Кочееву. Напомним, Цхавребов и Кочеев принимали участие в праздновании 25-летия независимости Приднестровской Молдавской республики. Говорили, что едут исключительно на праздник, но потом выяснилось, что по инициативе лидера непризнанной республики Евгения Шевчука они обсуждали проект договора о дружбе и сотрудничестве, в котором есть статья о военном сотрудничестве и совместных учениях. Это и стало причиной принятия решения о запрете им въезда в страну, сообщил источник молдавского издания в правоохранительных органах Молдавии. Комментарии российских экспертов по поводу этого инцидента в материале Мурата Гукимухова.
Российский политолог Сергей Маркедонов напоминает, что конфликт в Приднестровье считался образцово-замороженным. Шатковалка шел переговорный процесс, не стреляли, не было проблем с передвижением людей через границу. Более того, Молдова и отколовшаяся республика сохраняли определенный уровень взаимодействия. Кишиневским аэропортом пользовались и официальные лица Приднестровья, и гости республики. Поэтому, убежден Сергей Маркедонов, еще год назад этот визит представителей Южной Осетии остался бы просто незамеченным. Ситуация изменилась принципиально после начала украинского кризиса. И главная интрига здесь не в отношениях Молдовы и России, а именно украинский фактор. Приднестровье стали рассматривать как потенциальный Крым, российский форпост. Отсюда и начались попытки изменения формата приднестровского урегулирования, разморозки конфликта. Украинские власти строят стену вокруг Приднестровья, запрещают транзит российских военных. Естественно, и Кишинев не может оставаться в стороне, потому что он аттестует себя как проевропейская страна, союзник Киева и критик России. Наверное, отсюда, говорит Сергей Маркедонов, и такая жесткая реакция на визит юго-осетинских представителей.
Украина была до кризиса одним из гарантов мирного процесса, наряду с Россией. А теперь, в общем, Украина не гарант, а скорее участник, скорее позиция антиприднестровская. И, естественно, Кишинев в стороне не стоит и пытается тоже здесь получить какой-то максимум, усиливая давление. Может быть, стремясь достичь такой цели, как дожать Приднестровье, так или иначе. И отсюда в том числе и символические действия, потому что то, что произошло с юго-осетинским представителем, это такой символ. Вот не позволим, так сказать, и так далее и тому подобное.
Наверное, говорит Сергей Маркедонов, символом можно считать и новый договор Южной Осетии с Приднестровьем, предполагающий в том числе и военное сотрудничество, проведение совместных учений. Хотя трудно себе представить технически, как могло бы происходить это сотрудничество через территорию Украины, говорит Сергей Маркедонов.
Важно ведь не тот факт, будут реально учения или нет. Важно солидарность показать некую. Некий сигнал, что, так сказать, ваши ребята проблемы, они и наши тоже. А понятно же, кто стоит за Южной Осетией, да? Понятно. Какая страна признала ее? Понятно, кто признал, да? То есть тут игра символов с одной и с другой стороны, да? Просто вопрос, что такая игра символов, когда меняются правила, она тоже вносит свои там 5 копеек.
По мнению российского политолога Юрия Крупнова, дело здесь не только в символах. У России нет другой альтернативы, кроме как собирать вокруг себя все эти территории со спорным статусом в рамках строящегося Евразийского союза. Не случайно, считает Юрий Крупнов, лидером этого процесса выступает даже не Россия, а те, кто ближе всего оказался геополитическим разломом. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, а теперь уже ДНР и ЛНР, говорит Юрий Крупнов.
Ищутся новые пути, ищутся новые способы расчета. И фактически все дело идет не только к политическому, но и к валютно-финансовому суверенитету будущего Евразийского союза, что и нужно России. А это медленный путь, это сложный путь. Здесь нет быстрых решений, но в целом это все абсолютно закономерно. И в любом случае, я уверен, перспективно.
Вы упомянули о расчетах. В Схинвале недавно открылся Международный расчетный банк, через который Россия ведет расчеты с ЛНР и ДНР в обход санкций. Теперь появилась информация о новом договоре Южной Осетии с Приднестровьем, за которым, возможно, тоже стоит Россия. Вы считаете возможным некое распределение обязанностей из Москвы между этими республиками?
Не просто возможно, а нужно, чтобы все государства, исходя из их конкретных ситуаций, выстраивали функционализацию по разным аспектам жизнеобеспечения и выстраивали единую консолидированную позицию, что, может быть, чуть виловато, медленно, но делается.
Это был российский политолог Юрий Крупнов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Председатель парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов Грузии Дмитрий Хундадзе в одном из своих интервью заявил, что, цитата, «Абхазия может оказаться перед демографической аннексией с российской стороны». Конец цитаты. Так он оценил налаживание контактов между Абхазией и одним из российских центров экстракорпорального оплодотворения. На эти заявления нашему сухумскому автору Виталию Шаре ответил министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия.
Предыстория такова. В июне этого года отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии распространил сообщение, что в 2015 году супружеские пары из Абхазии могут пройти обследование и подготовку к ЭКО в реабилитационно-диагностическом центре «Савитар» в Сухуми с последующим проведением процедуры в клинике репродукции человека «Альтравита» в Москве. Направление на лечение бесплодия методом ЭКО, проводимое за счет бюджетных средств государства, выдается Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Позднее в августе Анзор Гоув в интервью «Абснепресс» отметил, что сотрудничество с Московской клиникой должно стать частью программы демографического развития Абхазии, ибо проблема бесплодия в Абхазии весьма актуальна. Далее на это интервью откликнулся председатель парламентского комитета здравоохранения и социальных вопросов Грузии Дмитрий Хундадзе, который занимается демографической программой в своей стране. Он заявил, что Абхазия может оказаться перед демографической аннексией с российской стороны. Демографическое развитие Абхазии произойдет с применением российского биологического материала, то есть российская клиника решила заняться размножением абхазов на основании своих биоресурсов, конец цитаты. И далее, это предложение было бы приемлемым в случае создания в Абхазии банка собственных биоресурсов. Тем временем условия, которые предлагает российская клиника абхазской стороне, не что иное, как ассимиляция абхазского генофонда российским генофондом, а не спасение абхазского генофонда. В истории российской клиники четко указано, что нередко биоматериал одного донора распределяется на несколько пациентов, а это содержит опасность, особенно для малочисленного народа, поскольку в будущем есть большой риск скрещивания близких родственников. Конец цитаты. «Что за бред?» – подумал я. Мог бы и сам на него ответить, но решил, что лучше будет, если это сделает министр здравоохранения. Едва увидев распечатку публикации, которую положил ему на стол, Анзор Гоув улыбнулся. «Да, видел я это, но если откликаться на каждую такую нелепицу...» Тем не менее, он согласился на короткий комментарий.
«Ну, по поводу этого выступления, мы говорим не о донорском. Мы говорим, мы посылаем туда пары. Именно муж, жена, а они занимаются, этот центр занимается ЭКО в плане оплодотворения и их же клетками. Там иногородних и инопланетян там не будут. Тот же генофонд сохраняется. А эта программа уже была. Она работала, до нас еще работала. Просто мы вышли на другой уровень. Это самый крупный один из российских центров, который обладает огромным опытом. Они пошли нам навстречу, они приезжают сюда, здесь обследуют, здесь эти пары обследуют, я еще раз повторяю, здесь отбирают их, они стимулируют их, они подготавливают их и дают женщине желаемую беременность. Вот смысл этого всего. И вот за это короткое время вот две пары поехали, и... ну это врачебная тайна.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, тазрасхан, хасос, тазрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Координационный совет политических партий и общественных объединений, заявивший о создании Народного фронта, распадается. Несмотря на обещания, лидеры все еще не представили политическую программу новой организации. Между тем, появление очередного объединения вызывает вопросы даже у вчерашних союзников по Координационному совету. Юго-Осетинский Народный фронт еще ничего не сделал, а уже вызывает скепсис у большинства экспертов. По их мнению, организация создается под политическую конъюнктуру, и попытки представить ее как всеосетинское Вече просто смешны. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Координационный совет политических партий и общественных объединений покинули лидер партии «Справедливость. Труд. Развития» Хохга Глойте, председатель Союза афганцев и руководитель Государственной службы охраны Мурат Гучмазов, председатель Фонда поддержки раненых Мадина Плиева и еще несколько активистов Координационного совета. Из совета вышла и глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева. Никто из них не намерен вступать в Народный фронт. Лидеры нового объединения пока воздерживаются от общения с журналистами, что порождает множество вопросов о целях и задачах Народного фронта. Идея создания Народного фронта принадлежит сотруднику СВР, совладельцу Остелекома и бывшему главе Госкомитета информации и связи Георгию Кабисову. Один из активистов Координационного совета на условиях анонимности сказал мне, что, по его мнению, Кабисов отличается чрезмерной для чиновника и офицера политической активностью. Войдя в Координационный совет как председатель Союза связистов и Общественного союза, он выступал с резкой критикой проекта договора о максимальной интеграции с Россией. В частности, ставил под вопрос уместность переподчинения силовых ведомств российским структурам. Кабисов выступил тогда как рьяный сторонник сохранения независимости Южной Осетии. Публичная деятельность амбициозного чиновника, по мнению моих источников, связана с его президентскими амбициями. Впрочем, Кабисов, некогда сам работавший под руководством Леонида Тибилова в КГБ Южной Осетии, умело вписывается в ситуативные альянсы и вряд ли станет конкурентом действующего президента. Он может выступать техническим игроком, либо уступить лидерство в Народном фронте более влиятельному и авторитетному политику. По мнению моих источников, так как Народный фронт создается под Кабисова, в его состав не пожелали войти многие участники Координационного совета, чья роль сводилась к обсуждению проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. После его подписания они посчитали работу исчерпанной и не стали участвовать в сомнительных проектах. Большинство не присоединившихся к Народному фронту чиновников и политиков являются сторонниками президента Тибилова. Источник в окружении Кабисова пояснил мне, что инициатива создания Народного фронта созрела в 2011 году, и сейчас Кабисов решил реанимировать ее. На вопрос, зачем это надо, мой собеседник ответил, что, наверное, Кабисову виднее. По мнению югоосетинского политолога Юрия Вазагова, в Южной Осетии пиар подменяет реальную политическую деятельность.
В Южной Осетии чем дальше, тем больше распространяется мода на громкие пиар-проекты, которые подменяют с собой реальную политическую деятельность. А на самом деле сегодня республика нуждается в дееспособных политических структурах, я имею в виду политические партии, общественные организации, общественно-политические. Республика нуждается в политических силах, политических организациях, которые будут способствовать нацеливанию различных групп населения, общества на отсутствие государств, на линии политического класса республики. А потому что все эти громкие пиар-проекты на самом деле обменяют собой или затеняют одну общую проблему для политического класса Южно-Осетии, необходимо радикальное обновление.
По мнению Вазагова, попытки представить Народный фронт как некое всеостинское вече и авторитетный общенародный совет иллюзорный, отпугивает даже слово «фронт». Непонятно с кем и за что собирается бороться Народный фронт, от каких угроз намерен уберечь Осетию. Эксплуатация алармистских настроений отталкивает. В постконфликтном обществе нет необходимости создавать фронты. Почему бы, к примеру, не предложить дееспособную социально-экономическую программу по выводу Южной Осетии из затяжного кризиса? Я созвонилась и с лидером Народной партии Александром Плиевым, возглавляющим и Союз работников здравоохранения. Эти объединения вошли в Народный фронт. Александр Плиев сказал, что подобная организация нужна, но не стал распространяться об ее целях и задачах, сославшись на занятость. Поддерживает создание Народного фронта и председатель организации ЖИУ Эдуард Габараев. Ранее он возглавлял партию ФИДАН, работает в Министерстве обороны Южной Осетии. Сам Георгий Кабисов через своего представителя сегодня передал мне, что, цитирую, «Народный фронт за Осетию не принадлежит Кабисову. Это коллегиальный орган, и я не имею права давать какие-либо комментарии без согласования с остальными членами. В скором времени у нас заработает пресс-центр, и мы предоставим интересующую вас информацию», — пояснил Георгий Кабисов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кахетинском селе Батбисхеви функционируют два пансионата для престарелых и для людей с ограниченными возможностями. Управляет ими Кетыван Леквейшвили, которая 5 лет назад начала с того, что приютила у себя дома 11 одиноких стариков. Сейчас под ее попечительством находится уже 36 бенефициаров, а расходы на их содержание взяло на себя государство. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кахети, село Батбисхеви. За ним поля, леса и реки. Дальше люди не живут. На окраине села пансионат домашнего типа. Здесь проживают те, кто может самостоятельно передвигаться и заниматься хозяйством, выращивать фрукты и овощи, ухаживать за домашней скотиной и следить за порядком в доме. Гриша – один из них. У него лицо с почти идеальными чертами лица. Диагноз – олигофрения и шизофрения. Гриша не улыбается. Он аккуратен и педантичен, выходя за пределы дома, обязательно сменит домашние шлепки на выходные. И наоборот, домашние должны стоять в обувном шкафу. Выходные – у порога. Не иначе. Так правильно. Гриша попал в пансионат из специализированного заведения. Там таких, как он, принято считать несложными пациентами. Дело не в том, что с Гришей легко, просто с остальными сложнее. Гриша не коммуникабелен, но хорошо воспитан. Порой он не хочет отвечать на вопросы, но все же делает над собой усилия. Правда, коротко и по существу. Сколько лет? 18, отвечает быстро и не задумываясь. Школа? 9 классов. Умею читать и писать. Говорю на грузинском, русском, армянском, мигрельском, перечисляет он. Гриша любит ходить в магазин. Там можно разменять бумажные деньги на железные. Но в магазин без кепки и часов нельзя. Поэтому иногда приходится возвращаться. Без кепки и часов нельзя. Оба дома, в котором проживают бенефициары, принадлежат Кетыван. В 2010 году она приютила у себя 11 стариков, у которых ближе незнакомой женщины никого не оказалось. 2 года Кетыван мыла, одевала, меняла памперсы и кормила больных и немощных стариков сама, на свои средства. С 4 лет ее растила бабушка. Кетыван рано вышла замуж, и молодая семья уехала за границу. Бабушка осталась. Когда ее не стало, рассказывает Кетыван, она дала слово вернуться на родину и отдать долг чужим бабушкам, оказавшимся в одиночестве и нищете на старости лет.
Все 11 были бездомными и забытыми. Я постоянно искала их родных, людей, по которым они скучали и никогда не забывали. Но все было безрезультатно. Был случай, когда после кончины одной из моих подопечных я связалась с родными. Они приехали, но только потому, что я позвонила. На скончавшуюся бабушку они даже не взглянули.
Впрочем, старики, как правило, на родных зла не держат. Есть постояльцы, рассказывает Кетыван, которые исправно раз в месяц идут в банк и перечисляют свою пенсию семьям, проживающим в Тбилиси. Не обижаются и продолжают ждать родных и ребята с ограниченными возможностями, которые попали под попечительство Кетыван после 2012 года, когда ее деятельность поддержало правительство, выделило средства на содержание подопечных и ремонт пансионатов, а также расширило ее сферу деятельности. К ней стали направлять и людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что у большинства из них есть семьи, к жизни отдельно им не привыкать. Буги, например, вырос в школе-интернате, однако тот рассчитан на несовершеннолетних, поэтому его определили в пансионат Кетыван. У Буги олигофрения. Улыбка с его лица почти не сходит. Он целует и обнимает даже тех, кого видит впервые. У него недавно появился смартфон. В нем несметное число фотографий суперкаров, с которыми могут сравниться разве что снимки староживой кавказской овчарки, любимицы Буги. Он кормит ее с рук бутербродом с маслом, щедро обсыпанным сахаром. Она благодарно виляет хвостом. Очень важно, чтобы молодые люди с ограниченными возможностями привыкали к самостоятельной жизни и могли себя обслуживать. Служить, приготовить обед, собрать овощи в огороде, сходить в магазин за хлебом, поболтать с соседями. Важно чем-то занять и руки, и мозги. Трудовая терапия, говорит Кетыван, весьма действенна. Она помогает бенефициарам не зацикливаться на своем состоянии и вести самостоятельный образ жизни. Не менее важно, чтобы они имели возможность передвигаться по селу, общаться с соседями, знакомыми. Только тогда грань между не такими, как все, и остальными стирается.
Эти дни я вам осмелю.
Нана, 58 лет. Детьми считает 4 кукол, аккуратно разложенных на кровати в ее комнате. Кети, Марго, Мариам и Теона. Младшую Кети принес ей в подарок Дед Мороз в новогоднюю ночь. Остальные с тех времен, когда Нана жила с братом в Лагодехе. Скоро он приедет и заберет ее с подопечными. Только бы закончилось строительство дома в Сигнаге, уверена Нана. Обратно в Лагодехе она не хочет. Там сварливая соседка, которая ее никогда не любила, кидает в нее камни. «Все они, и молодые, и пожилые, ждут», — говорит Кетеван. «Ждут, когда в один прекрасный день в пансионат приедут их родные. Проведают, обнимут, привезут что-нибудь в подарок. Для многих и этого достаточно». А до этого Кетеван обдумывает, где достать адаптированную машину, чтобы хотя бы раз в год свозить людей на отдых. Ведь многие из них никогда не видели море. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.